Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим в Киевском бюро «Радио Свобода» о неожиданном дипломатическом конфликте, который случился между Россией и Украиной на прошлой неделе. Стал темой обсуждения в российских и украинских средствах массовой информации, даже темой дипломатических бесед. А потом оказалось, что никакого конфликта и не было, и даже слов, которые послужили причиной приглашения российского дипломата в Украинское министерство иностранных дел, не было. Происходило все это на круглом столе в российско-украинском информационном центре в Киеве. Вот здесь со мной в студии участники этого круглого стола, директор российско-украинского информационного центра Олег Бондаренко. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
И
исполнительный директор.
Исполнительный директор. И политолог Олег Покальчук. И обо всем этом мы с ними поговорим как раз сейчас в ходе нашей программы на «Радио Свобода». Но вначале я хотел бы предоставить слово непосредственному участнику этих событий. Итак, прежде всего, напомню, конфликт разгорелся после того, как одно из информационных агентств сообщило, что один из участников этого круглого стола, представитель посольства России в Украине, заявил, что в случае, если украинская сторона будет ставить под сомнение арендную плату за Черноморский флот, который находится в Севастополе, российская сторона может, в свою очередь, поставить вопрос о пересмотре так называемого большого договора между Россией и Украиной. И вот как раз эти слова потом оказалось и не говорил российский дипломат, но представитель российского посольства Всеволод Владимирович Лоскутов, старший совет посольства России и Украины, был приглашен в Министерство иностранных дел Украины. И вот сейчас он с нами на связи. Всеволод Владимирович, можно ли считать полностью исчерпанным этот конфликт между Россией и Украиной, если вообще можно говорить о конфликте между двумя странами по этому поводу?
Здравствуйте. Во-первых, надо подчеркнуть, вы правильно сказали, что Владимир Лысенко ничего подобного не говорил. Я участник этого круглого стола, и меня приглашали, и я пригласил его также. Он этих слов не говорил, я это сказал сразу же. Потом, собственно, это подтвердило информационное агентство, у нас есть запись. То есть, если с этой точки зрения рассматривать, то конфликт, конечно, исчерпан, если он был конфликтом, так как Лысенко не говорил таких слов и таких идеологических суждений не было слышно из его уст. То есть, вывод какой? Я выступаю на том столе во время этой дискуссии, подчеркиваю, что у нас сложился очень дееспособный, эффективный переговорный механизм по Черноморскому флоту, который позволил в последнее время снять политические наслоения в этой теме. Существует подкомиссия по Черноморскому флоту, которая является составной частью межгосударственной комиссии, возглавляемой президентами. А эту подкомиссию возглавляет господин Карасин, заместитель министра иностранных дел России, и господин Огрызко, первый заместитель министра иностранных дел Украины. Проведено 5 заседаний, сейчас готовится 6-е заседание, и идет деловой конструктивный разговор по конкретным темам функционирования Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины. Мы готовим очередные заседания по этой теме. Есть, конечно, вопросы, которые требуют обсуждения. Именно в этом русле и идет переговорный процесс. И обе стороны с этим согласны. Поэтому всевозможные толкования, которые возникают вокруг этой темы, нужно в первую очередь тщательно проверять. Об этом и говорится в сообщении МИД России. По всем поверенным в делах Украины в Российской Федерации господином Осовлюком. Вот, собственно, наверное, такие выводы можно сделать.
Всеволод Владимирович, вот вскоре после того, как вы были приглашены в Министерство иностранных дел Украины, министр иностранных дел Украины господин Яценюк выступил с заявлением, согласно которому никаких вопросов о пересмотре арендной платы за нахождение Черноморского флота в Севастополе в принципе быть не может. И господин Яценюк отметил, что нравится это или нет, но такова юридическая реальность. И именно этого Украина будет придерживаться вплоть до истечения срока действия соглашения о пребывании Черноморского флота на территории Украины 2017 года. году. Можно ли считать это плодом вот этих вот ваших консультаций последних дней? Может быть, это вот результат этих ваших бесед после этой самой странной истории?
Я думаю, что здесь надо подчеркнуть действительно взвешенность позиции, которую изложил Арсений Петрович Яценюк. Почему? У нас существуют базовые соглашения, подписанные в 1997 году. Я всегда говорю, что это был компромисс, это был уникальный компромисс, потому что сама по себе проблема была уникальной. Эти документы подписаны в результате серьезных переговоров. Они в целом выполняются, полностью выполняются, можно сказать. Одним из элементов этих соглашений, отдельное соглашение, касается финансовой темы. Касается финансового аспекта. Это было урегулировано в третьем соглашении. И весь этот пакет документов, он действует целиком. Собственно говоря, позицию заявления Арсения Петровича Яценюка можно, конечно, приветствовать. Это четкая позиция украинской стороны. Мы также придерживаемся буквы и духа этих трех соглашений базовых и намерены их выполнять. Эти слова и подтверждают то, о чем я говорил выше, о том, что конструктивный разговор сейчас в рамках подкомиссии идет плодотворно. Возникают проблемы, они решаются. Вот в ближайшее время будут рабочие группы заседать по экологии, по политическим вопросам. Готовится в целом шестое заседание. И все возникающие вопросы, они обсуждаются.
Спасибо. Спасибо, Всеволод Владимирович. Напомню, что отвечал на мои вопросы старший советник посольства России в Украине Всеволод Владимирович Лоскутов. Вернемся советник-посланник посольства России в Украине Всеволод Владимирович Лоскутов. Спасибо за участие в нашей программе. Вернемся к прогрессовство сюда, в киевскую студию. Напомню, что это программа «Время гостей». У микрофона Виталий Борников. Мы беседуем сегодня с исполнительным директором Российско-Украинского информационного центра Олегом Бондаренко и политологом Олегом Покальчуком. Ну, собственно, вот что интересно, Олег. Вы вообще ожидали такого резонанса от мероприятия, которое должно было посвящено таким вот обычным процедурным вопросам нахождения Черноморского флота на украинской территории? Это такая дискуссия, в принципе, многие годы уже идущие между российскими, украинскими политиками, политологами, дипломатами. И вдруг такой вот всплеск эмоций.
Сказать по правде, конечно, не ожидал. И более того, мы в планировании наших мероприятий всегда стараемся исходить из принципа неконфликтности участников мероприятия. И тут вдруг мы увидели чуть ли не готовность там уже идти друг на друга со стороны там представителя нашей Украины с одной стороны и представителя русской общины Украины с другой стороны. Для меня это показалось странным, тем более, что понятно, что эта проблема, она, в общем, уже давно не актуальна с точки зрения заключенных соглашений, о чем сказал уважаемый Всеволод Владимирович Лоскутов. Эта проблема решается, и когда наступит там 2015 год, тогда, наверное, она опять станет очень актуальной, и опять будут говорить, что вот, значит, выводится флот, или как-то по-другому решается вопрос. Но это будет не сегодня, это будет еще через там 8 лет. Показалось странным, конечно, но надо учитывать, что сейчас выборы. И сейчас все политические партии на Украине так или иначе будут использовать любой какой-то затяжной, такой медленно тлеющий конфликт, даже если он уже перестал быть конфликтом, в своих меркантильных, в общем-то, целях для привлечения голосов избирателей. И, к сожалению, российский фактор в данном отношении будет играть, несмотря на все заявления на эту тему, не последнюю роль. И представители, так скажем, условно оранжевого лагеря будут, к сожалению, позволять себе делать дальнейшие заявления по эскалации напряженности в российско-украинских отношениях. С другой стороны, там представители, так скажем, там более радикальных организаций, чем партия регионов, там и Ветренко, и другие организации также будут спекулировать на русской карте, хотя, в общем-то, ни те, ни другие морального права на это не имеют, не говоря уже о том, что просто никаким образом в большинстве своем не относятся к российско-украинским отношениям на практике.
Вот, кстати, на практике, Олег, меня в этой ситуации удивило, что вот так сразу после сообщения информационного агентства вышло заявление Министерства иностранных дел Украины, руководитель российского дипломатического представительства был вызван в Министерство иностранных дел Украины, и был заявлен протест, и говорили уже чуть ли не о депортации дипломата, даже не поинтересовавшись, было ли такого рода заявление на самом деле.
Ну, я полагаю, что это была реакция... обусловлено тем, что это было российское информационное агентство, и я думаю, что в таких лучших конспирологических традициях украинская МЗС среагировала импульсивно, не проверив и, возможно, не придав этому значения, поскольку выхлоп-то информационный в основном шел-то по российским медиа, и в России точно так же, как и в Украине выборы, существует своя проблема преемника, своя проблема вбрасывание каких-то интересных с точки зрения российского пользователя медиа тем в российское информационное пространство. И если этих тем нет, их нужно выдумать. Я бы обратил ваше внимание на то, что на круглом столе действительно накал дискуссии, яркая дискуссия шла между непрофессионалами, между людьми, очень далекими от проблемы флота, и, собственно говоря, и от российско-украинских отношений в дипломатическом смысле слова. Дипломаты, профессионалы, военные моряки, бывшие, нынешние, очень взвешенно, спокойно говорили на эту тему, и это заявление прошло бы незамеченным, его и не было, собственно говоря. Поэтому мы исходим из того сейчас, что в информационное пространство поступил сигнал, который являлся самоцелью. Это не было отражение реальной ситуации.
То есть было самоцелью вот создать такого рода вот конфликтную ситуацию?
Совершенно верно.
А каков смысл этого всего? Потому что ведь по большому счету ведь дипломатические представительства России и Украины так или иначе способны.
Я полагаю, что возможно или в темную, или напрямую существует использование ситуации, сложившейся или складывающейся в российско-украинские отношения, когда она стабилизируется, когда она приобретает конструктивные черты, когда она переходит в русло профессионалов, сужается круг людей, получающих на этом дивиденды. Когда создается информационный шум, когда создается скандал, истерика, этот круг расширяется до непрофессионалов. Следовательно, много людей могут поучаствовать как бы, в российско-украинских отношениях. Конечно, не на пользу этим отношениям.
Олег Бондаренко, вот вы как видите, в принципе, действительно сказал министр иностранных дел Украины о том, что вопрос аренды закрыть, что он, в принципе, не должен подниматься. Но ведь с вопросами о плате за аренду выступали отнюдь не просто публичные политики, которые хотели там в парламенте как-то помелькать и так далее. Об этом говорил президент Украины Виктор Ющенко. О том, что есть такой вопрос. И об этом говорил первый заместитель министра иностранных дел Владимир Огрызко, который возглавляет как раз комиссию по дальнейшей судьбе Черноморского флота, который, вот, по словам нашего собеседника из российского посольства, работает достаточно успешно. Это были два высокопоставленных официальных лица. Вот нынешняя позиция Арсения Яценюка, значит, украинская позиция изменилась, или она и была такой, просто это как бы использовалось с пропагандистской точки зрения?
Виталий, надо начать с того, что после заявления Виктора Андреевича Ющенко недельной давности о новых условиях базирования Черноморского флота, никто до сих пор не знает этих новых условий. Этих новых условий не знают ни представители посольства Российской Федерации.
На круглый стол не пришел представитель.
Знают только представители секретариата президента Украины, которые, к сожалению, не смогли прийти на наше мероприятие. Надеюсь, они будут ходить там в будущем, но, однако же, эти новые условия остались неизвестными, и до сегодняшнего дня они неизвестны. Непонятно, о чем идет речь. А может быть, Виктор Ющенко предложил, условно говоря, отменить эту конечную дату 2017 года вывода российского флота и перенести ее еще на 10 лет. Откуда мы знаем? Это пока что неизвестно. Да,
в 2027
года или 37 года. Мы не знаем об этом. Я хотел бы вот на что обратить внимание в данном контексте. В рамках выборов, к сожалению, очень многие политические силы пытаются заработать себе дивиденды на реальных проблемах. И в этом отношении очень хотелось бы предостеречь как украинских, так и российских политиков от эскалации напряженности, предостеречь от таких необдуманных шагов, необдуманных заявлений, которые могут навредить российско-украинским отношениям. Давайте вспомним, когда вообще между Россией и Украиной, в какие моменты происходили пики, так скажем, утрированно выражаясь, информационных войн. Это был Майдан 2004 года, с одной стороны, выборы, да, выборы президента. Это была газовая война, И это были выборы прошлогодние в Верховную Раду.
Я бы здесь уточнил, что у каждой такой проблемы есть имя и фамилия. То есть безусловно, всегда есть личный мотив.
Безусловно, безусловно. Был личный мотив, был заказ и конечно, в случае с Майданом.
Конечно.
Там с российской стороны был заказ на определенное, достаточно ангажированное освещение. В случае с газовой войны, все мы помним, значит, в эфире Первого канала Александра Медведева, одного из руководителей «Газпрома», который показывал на примере газовой горелки, как они отключат газ. По сути, подменяя с собой Министерство иностранных дел России.
На радость Юлии Владимировны Тимошенко.
Вот. Поэтому в данном отношении очень бы не хотелось, чтобы в рамках каждых выборов, а сейчас мы видим, что на Украине выборы происходят почти каждый год, постоянно будировалась в негативном смысле слова тема российско-украинских отношений, создавалась такая как бы иллюзия напряженности в этих отношениях, в то время как, наоборот, товарооборот между нашими странами вырос со времен Майдана более чем в два раза. И сейчас составляет, так на секундочку, 28 миллиардов долларов, что превышает бюджет Украины.
Годовой. Ну, это просто говорит о успешном развитии экономик двух стран.
Да, но все же мы понимаем, что экономика и политика — это вещи связанные, мягко говоря.
Дело в том, что политики, которые генерируют скандалы, сознательно занижая потенциал процесса, они таким образом занижают и унижают потенциал стран, о которых они говорят, России и Украины. И, собственно говоря, дезавуируются те усилия, которые делали профессионалы на протяжении многих лет, чтобы эти отношения пришли в нормальное состояние.
Да, потому что надо сказать, что ведь так называемый большой договор между Россией и Украиной и соглашение по Черноморскому флоту, которое было подписано как раз вместе с ним, это все плоды очень серьезного переговорного процесса.
Очень напряженного,
и непростого.
Конечно,
я
конечно.
Хотел бы, вот вы говорили о Майдане, тогда как раз тоже информационная напряженность между двумя странами была очень большой. И президент Ельцин, он несколько раз отменял свой визит в Киев, откладывал его, потому что не было готово соглашение по Черноморскому флоту, а договор без этого соглашения он не хотел подписывать. И, кстати говоря, это тоже странный момент. Во время всех этих вот сообщений, которые были относительно...
Русской приезжал тогда,
да,
в Киев.
Относительно высказываний нынешних российского дипломата, да? Там говорилось, что поставил под сомнение нахождение Крыма в составе Украины.
Хотя этого
да это
не
чушь,
было.
Да, это просто чушь.
Да, но мы должны сказать, слушайте, что ни одного слова о Крыме в этих соглашениях вообще нигде нет.
Да никакой дипломат не может поставить по определению под сомнение. Это вообще непрофессионально. Ну, нет, не может быть такого.
В любом случае, в большом договоре, в соглашениях по Черноморскому флоту нет отдельно вынесенной строкой Крыма, автономной республики Крым, какой-то особой территории. Там просто говорится о том, что обе страны признают территориальную целостность.
Ну, для пользователей интернета это некий аргумент, потому что в интернете возможно все. А в обсуждениях форумных такого месседжа уж более чем все.
Ну, Министерство иностранных дел не пользуется интернета, да, ведь
а зря.
Мы тут ссылались на заявление Министерства иностранных дел Украины, на заявление Министерства иностранных дел России. Это не виртуальная реальность, это реальность дипломатическая, обмена заявлениями, нотами.
Да, но она берет свое начало именно в виртуальной реальности. И истоки этого именно виртуальная реальность, интернет.
Виталий, относясь с огромным уважением к вам, все-таки хочу сказать, что скандал, по большому счету, создали журналисты.
Конечно.
Создали журналисты этого информационного агентства, притом и сами вынуждены позже были дезавуировать это заявление, таким образом это оказалось действительно уткой. Но что также интересно, вот вы обратили внимание на то, что Ельцин отменял в свое время несколько раз визиты в Киев. Сейчас мы можем наблюдать обратную тенденцию, когда Виктор Андреевич Ющенко уже, не совру, если скажу, в пятый раз отменяет свой визит в Москву. Этот визит должен был состояться в начале февраля, потом в марте, потом в апреле, потом в августе вот сейчас. И теперь он уже, по словам Виктора Балоги, главы секретариата президента, должен состояться после выборов в конце октября, начале ноября. Не после выборов, а после формирования коалиции. Кабинета министров. В общем, в этих заявлениях господина Балоги прослеживается такой тотальный оптимизм, когда мы видим, как коалиция формировалась до этого в течение 4 месяцев, и так и не была толком сформирована. Теперь же господин Балога уверяет нас в том, что, по сути, через месяц после этих выборов уже будет все сформировано, все будет готово к дальнейшим шагам.
Ну, положение обязывает.
В то же самое время в отношениях между Россией и Украиной существует очень много актуальных незакрытых вопросов, которые нужно решать. Это касается мясомолочной продукции, которая до сих пор, к сожалению, находится под бойкотом на въезд, на, значит, импорт в Россию. Хотя, при том, при всем, от этого теряют и российские потребители, и украинские производители, само собой. Из-за этого в России на 20% увеличилась цена на молоко. На Украине же фактически отрасль находится в стагнации, потому что порядка 60% производителей молочной продукции были ориентированы на Россию. Это касается темы создания, значит, структуры под названием «Турбоатом». Решение о создании, которое было принято где-то там пару месяцев назад, и некоторое время назад Виктор Андреевич Ющенко приостановил действие своего же указа о создании подобной структуры, которая была призвана, в общем, развивать отношения между нашими странами в плане энергетики. И можно еще так много-много-много всего перечислять. Существует огромное количество вопросов незакрытых. Там миграционная тема, например, когда подписан закон о реадмиссии, и пока что, собственно, нелегалы-то должны из Европы возвращаться в Украину. А дальше что будет, непонятно, потому что подписанный закон о реадмиссии между Украиной и Россией, насколько я знаю, он еще не вступил в действие.
Ну, между Россией, Украиной и Европой тоже соглашения еще не вступили в действие, к счастью для Украины.
О восточных границах России, да, вообще говорить не приходится.
Но тут ведь есть другая тема, достаточно важная, может быть, мы ее и должны обсудить. Вы когда говорили, что Виктор Андреевич Ющенко в пятый раз откладывает свой визит в Россию, да, безусловно, но возникает вопрос, делает ли это президент Украины по своей инициативе, потому что мы знаем, что совсем недавно был в Москве глава его секретариата господин Балога и встречался с самыми высокопоставленными представителями администрации президента России, как будто бы готовил этот визит. По крайней мере, весь смысл его поездки был в этом. А уже после приезда господина Балоги из Москвы мы вдруг узнали, что президент Украины не поедет в российскую столицу. Зато в нее поехал премьер-министр Украины Виктор Янукович и встречался с президентом Украины, президентом России Владимиром Путиным. И, кстати говоря, после этого мои коллеги, по крайней мере, здесь в студии рассказывали, что крайне нервозная была реакция у руководства секретариата президента Украины на этот визит и на эту встречу. Так что, может быть, все это делает Виктор не собственно, не по своей воле. Поговорим об этом во второй части нашей программы с Олегом Бондаренко и Олегом Покальчуком. Сейчас краткий выпуск новостей, буквально через 30 секунд. Но до этого я успею вам напомнить, уважаемые слушатели, что сегодня в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина предлагает вам следующие темы. Причины и последствия отставки министра юстиции США. В чем место сравнения Вьетнама и США. Преступность на побережье. Почему полиция Испании бьет тревогу и права детей в психиатрических учреждениях России. Программа выйдет в эфир в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра в среду. Время, соответственно, московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Тверской суд Москвы санкционировал арест экс-главы Роснефти Михаила Гуцериева. В мае ему было предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве. Через 2 месяца он добровольно покинул пост главы компании. Оппозиция планирует провести 7 октября в Москве марш несогласных, сообщил лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов. В Петербурге марш запланирован на 8 сентября. В Петербурге задержаны 10 активистов «Другой России», устроивших пикет у офиса «Единой России». Акция была приурочена к началу судебных слушаний по делу 5 лимоновцев, обвиняемых в оскорблении властей. Президентом Турции избран Абдулла Гюль, член правящей исламистской партии «Справедливости и развития», до сегодняшнего дня занимавший пост министра иностранных дел. Талибы готовы освободить 19 южнокорейских заложников, которых они удерживают почти 1.5 месяца. Об этом объявила канцелярия президента Южной Кореи. На каких условиях пленники будут освобождены, не сообщается. В Петрозаводске в среду состоятся похороны военнослужащего Сергея Синканина, ставшего очередной жертвой дедовщины в армии. Солдата жестоко избили офицеры военной части космодрома Плесецк. 30 дней он находился в коме с тяжелейшей травмой головы. В центре Баку рухнул строящийся многоэтажный дом. Есть погибшие, пока неизвестно, сколько именно. Под завалами, по словам рабочих, могут находиться до 30 строителей. В Волгограде прошли обыски в офисе группы компании «Диамант», принадлежащей лидеру местного отделения партии «Справедливая Россия» Олегу Михееву. На востоке Афганистана при взрыве погибли трое военнослужащих НАТО, 6 ранены.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Микрофон Виталий Портников. Напомню, что сегодня в нашем эфире из Киевского бюро «Радио Свобода» мы беседуем о последних обстоятельствах российско-украинского такого странного дипломатического скандала, спровоцированного, как вот тут вам говорят наши гости, при непосредственном участии средств массовой информации. В студии у нас исполнительный директор Российско-Украинского информационного центра Олег Бондаренко и политолог Олег Покальчук. И вот, собственно, с того начну, с чего завершил первую часть, но перед этим напомню, телефон прямого эфира на Радио Свобода 8 800 222 12. Бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации, так что звоните, уважаемые слушатели. Олег Бондаренко, вот вы говорили о Ющенко, да? Я именно это говорю, что, может, президент Украины-то хочет в Москву, может, не очень стремятся российские руководители с ним общаться до выборов как раз.
Понимаете, Виталий, какая ситуация, если вот политика, она не терпит вакуума, да? Вот неважно по какой причине, не едет Виктор Ющенко в Москву, едет Виктор Янукович, и с Виктором Януковичем встречается Владимир Путин. Я не думаю, честно сказать, что Владимир Путин 5 раз отказывал Ющенко во встрече. Предполагаю, что последний раз это было не актуально как для российского, так и для украинского лидера, просто в силу того, что не принято встречаться лидерам стран, когда вот на Украине будут выборы сейчас, и, собственно, будет процесс формирования кабинета министров, который будет отвечать за все экономическое сотрудничество с Россией. Соответственно, о чем сейчас говорить? О чем сейчас говорить, это просто может быть не тактично. С другой стороны, могут летать другие люди, не обязательно это может быть президент, могут быть какие-то представители. Вопрос ведь в том, что не решаются серьезные и важные вопросы, которые нуждаются в скорейшем решении, и их решение затянуто уже на несколько лет. И из-за этого страдают отношения между нашими странами.
Я полагаю, что для всех субъектов этого процесса есть некое дежавю. Все живут желаниями реванша 2004 года. Каждый из них застрял в этой исторической ситуации. И в том числе, я думаю, что президент России также. Для него момент принятия украинского премьера является как подтверждением, косвенным подтверждением собственной правоты, поскольку произошла реформа и конституционная, и Виктор Янукович приобрел больший вес в украинской политике, может, не такой, как ожидалось, но тем не менее все-таки. А для Виктора Ющенко это полупобеда и полупоражение, и для него момент визита, это необходимо подтвердить, собственно, как бы и опасения, и надежды, поскольку ни то, ни другое до конца не реализовалось. То есть все напоминают персонажей гоголевского «Вия» в момент третьего пения петуха, когда все застряли в окнах и не могут ни выбраться, ни, так сказать, ни рассеяться. И это покажут следующие выборы.
Ну и тут очень важно понять, до какой степени, в принципе, это. Пускай, Олег, может дальше так вот развиваться российско-украинский диалог, хотя, видите, он происходит на уровне экспертов, на уровне профессионалов, на уровне дипломатов, но не на уровне первых лиц. Утрачено вот то, что называется общением без галстука, которое культивировалось во времена Бориса Ельцина и Леонида Кучмы, за те времена Леонида Кучмы и Владимира Путина. Но, может быть, как раз это общение без галстука и было причиной того, что не развивались межгосударственные отношения, а были только межгрупповые, межклановые, какие угодно.
Ну, в случае с нынешней российско-украинской элитой, ни для кого не секрет, что не сложились, мягко говоря, личные отношения между Владимиром Путиным и Виктором Ющенко. Действительно, этим людям, в отличие от Джорджа Буша, Лускони, даже Ангелы Меркель, с которой Шредер, Путин встречается, просто не о чем поговорить. Как вне, в случае с Махатмой Ганди. Да, вот только с Махатмой Ганди можно поговорить. А вот с Виктором Ющенко не о чем. Понимаете? Но с другой стороны, надо отметить, что и с Виктором Януковичем-то по большому счету нет большого желания общаться, потому что в Москве он уже давно не воспринимается как пророссийский лидер. Потому что в Москве уже давно понимают, что партия регионов, это в первую очередь украинская партия, которая сейчас защищает свои интересы, интересы, в общем, дислоцирующиеся на восточной Украине, промышленные там интересы, которые во многом входят, между прочим, в противоречие с интересами аналогичных компаний в России. Кроме того, необходимо отметить, что, конечно, нынешний формат партии регионов, где фактически победил клан Рината Ахметова, где фактически на этой кампании забыты темы русского языка, как второго государственного, о чем говорилось ранее, забыты темы противодействия продвижения блока НАТО на восток, о чем говорилось ранее, забыты темы вхождения в единое экономическое пространство.
Мы слышим гражданство.
Много, да, мы слышим много заявлений различных представителей партии регионов на эту тему. Видим, в общем-то, такой социал-популизм, который исходит от партии регионов и их американских технологов. Но при этом всем уже давно стало понятно, что Янукович никакой не прокремлевский, не пророссийский лидер. Он, может быть, иногда хочет таким казаться, но на самом деле на Украине сейчас, к счастью или к сожалению, нет пророссийских лидеров.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Да, говорите.
Алло?
Да, это вы, здрасте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а почему бы не поменять вот Севастополь на часть российского Балтийского побережья? У Украины был бы свой Калининград, и всем бы было выгодно. Спасибо.
Будете отвечать.
Замечательная идея, но это скорее как бы из области геополитики, которая вряд ли с юридической точки зрения может реализоваться, поскольку существует невозможность пересмотра границ после Второй мировой войны. То есть это прецедент, который повлек бы за собой, ну, как минимум, то, что навскидку я сейчас помню, проблему Курил и Сахалина.
Проблему Калининграда.
Калининград, я не понимаю, что может Россия предложить на Украине на Балтийском побережье, кроме Калининграда.
Ну, в данном отношении, я так понимаю, радиослушатель предлагал сделать некий чейндж, обмен.
Ну, и Ригу, что ли, я предлагают радиослушатель Украины. Или Таллин. Нету
Балтийск. Нет, можем поторговаться, конечно.
Да, кроме как Калининградской области, ведь ничего больше не расположено на Балтийском море.
Ну, собственно, у
Ленинградской области. А он ее и предлагал, есть, то есть Калининград на Севастополь.
Понимаете, в любом случае, если люди что-то предлагают, это хорошо.
Да.
Это положительно. То есть мы готовы рассматривать все предложения.
Ну, это как остров Крым Василия Аксенова.
Да,
можно
да,
было
конечно.
Бы такой утопический роман написать про то, как Калининградская область внезапно стала украинской. Вот, город Калининград был переименован в Шевченко.
Ну, зеленый, нет, есть другие варианты. Зеленый клин в Сибири,
да.
Так сказать, места Тюмень украинская.
Нет, но есть вообще, если продолжать эту тему, очень интересный, на самом деле, обсуждаемый вариант, касающийся не напрямую, но косвенно российских интересов, это вариант Приднестровья. Насколько я помню, многие политики украинские говорили
о возможности
вхождения Приднестровья в состав Украины. И эта тема обсуждалась, был референдум в Приднестровье, как мы знаем, о, значит, возможности вхождения в состав России. Другое дело, что России сейчас это абсолютно не нужно, поскольку Путин фактически стал, к сожалению, могильщиком постсоветского пространства. И вот самые основные провалы внешней политики России в течение последних лет, это провалы на самых ближайших границах России.
А мы не должны интересоваться мнением Республики Молдова, когда речь о том, что кому отдать Приднестровье? Тому,
мы
тебе отдала.
Блок Кучма сегодня заявил о том, что существует большая угроза аннексии бывших молдавских частей Украины. Кстати, наш радиослушатель нас невольно толкнул вот на тему, которая недавно возникла, тему обмена активами между Россией и Украиной. Это как бы уже более серьезно. То есть участие Украины в некой концессионной программе освоения нефтезалежей в России с тем, чтобы Россия как бы принимала участие более активное и более экономически серьезное в поддержке и обслуживании газотранспортной системы. Вот это интересный вариант. Насколько он политически реализуем и экономически осуществим, большой знак вопроса. Но сам подход существует.
К сожалению, на мой взгляд, многие украинские политики просто сейчас мыслят другими категориями и говорят на другом языке, чем нынешняя российская элита.
Да, масштаб,
когда российская элита делает какие-то абсолютно корпоративные, абсолютно прагматические предложения, которые, в общем-то, по большому счету не имеют никакого отношения к национальным интересам России, украинские политики, например, Юлия Владимировна Тимошенко, делает такой, не побоюсь этого слова, финтушами, значит,
косой.
Говорит о том, что нет, конечно же, мы ни в коем разе даже не будем рассматривать возможность такого обмена активами, и, по сути, благодаря Тимошенко продавлен закон через Верховную Раду о неотчуждаемости газотранспортной системы Украины. Ну что же, если Юлия Владимировна не хочет, чтобы Украина стала собственником нескольких нефтегазовых там месторождений в Сибири, то... Почему?
Олег, я вас уверяю, что если бы это совпало с личными интересами Юлии Владимировны, то, я думаю, что она очень внимательно бы рассматривала это прежде всего. Как любой политик, если интересы государства сочетаются с его личными, политик будет работать на благо страны день и ночь.
Послушай, звонок Евгений Иванович из Москвы. Евгений Иванович.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вы знаете, Виталий, мне нравятся ваши передачи.
Спасибо.
Я хотел вот что сказать. В Киеве живет умный дядька. Его фамилия Кравчук.
Да, да.
Он сказал, что отношения двух наших славянских исконно, как говорится, исторически единых государств должны формироваться примерно так, как общается Канада с Соединенными Штатами. И вот все эти рассуждения там журналистов и всех прочих, вот вы знаете, в противовес умному дядьке в Киеве, они вроде как бузина в огороде. Вот такое мое мнение. Как вы считаете?
Спасибо за мнение. Ну вот, пожалуйста.
Совершенно справедливо. Эта схема предлагалась не один раз. Помню, последний, кто ее озвучил, вот на моей памяти, это был Дмитрий Олегович Рогозин, который часто вспоминал этот вариант отношений. И я полагаю, что так или иначе, рано или поздно к этому придет. Конечно, лучше бы раньше, чем позже. Но отношения Канады и Соединенных Штатов еще характеризуются тем, что там наоборот. Канада поставляет очень много электроэнергии в Соединенные Штаты. А не наоборот, а не в случае как в отношениях России и Украины. Но, возможно, но в Украине есть тоже переизбыток электроэнергии. И вот вопрос правильного обмена энергетическими потенциалами, это есть, наверное, задача будущих политиков.
Насколько, в принципе, можно считать, Олег, что отношения между Россией и Украиной могут перестать быть, прежде всего, энергетическими?
Пока в России, по крайней мере, у власти находится нынешняя элитарная группа, к сожалению, вряд ли можно говорить о подобной возможности. Не секрет, что интересы государства российского сейчас диктуются корпорацией «Газпром», «Роснефть» и других стратегических монополий. Путин не так давно подписал указ о наделении фактически полномочиями спецслужбы, службы безопасности «Газпрома» и службы безопасности «Транснефти». И я бы очень не хотел, чтобы эти спецслужбы были задействованы в решении энергетических конфликтов на постсоветском пространстве, что, в общем-то, к сожалению, может, на мой взгляд, в ближайшее время превратиться из какой-то страшной, значит, страшного сна, кошмара в реальность.
Есть проблема тоже.
Мы увидим на газопроводах, газотранспортных системах, которые несут российский газ в Европу, на территории Украины мы увидим, значит, представителей службы безопасности «Газпрома». И как тогда на это? Как это может отразиться на отношениях между нашими странами? Безусловно, негативно. Вообще, Виталий, хотел бы отметить, что, в принципе, две такие большие, в общем-то, богатые с точки зрения ресурсов, с точки зрения промышленности стран, как Россия и Украина, мало того, что обречены быть вместе и сотрудничать. Но это сотрудничество, оно на самом деле должно развиваться и имеет огромный потенциал. Я думаю, что это потенциал, который на порядке превосходит то положение вещей, которое есть на сегодняшний день.
Вот по поводу боевиков «Газпрома» и не факт, потому что на самом деле, может быть, незаметно для российских граждан, но «Газпром» очень сильно глобализируется и становится как бы источником вливания серьезных зарубежных активов. А к управлению активами «Газпрома» привлекаются иностранные граждане. И, скорее всего, это похоже, может быть, на вариант предпродажной подготовки «Газпрома» неким мировым экономическим сообществом. Поэтому это некая матрешка. То, что происходит в Украине, то, что облекается как бы «Газпромом» снаружи, на самом деле может находиться под контролем более глобальных мировых сил, которые точно так же контролируют «Газпром», а как «Газпром» пытается контролировать Украину.
Ну вот в данном отношении хотел бы подтвердить эти слова Олега. У меня есть информация, что в ближайшее время должна быть осуществлена продажа «Газпромбанка». Это банк, которому принадлежит «Газпрому», достаточно крупный банк, вывод его на IPO и, соответственно, продажи. Таким образом, с другой стороны, конечно, сложно говорить на сегодняшний день о возможности продажи «Газпрома», потому что это
по частям,
стратегическая монополия, 51% акций, которые принадлежит государству, и я думаю, что нынешняя властная элита России никогда не захочет расставаться с этими активами, понимая, в общем-то, тленность всего остального, кроме нынешней нефти и газа. Очень мне претит нынешнее выражение государственности современной российской элиты, которая, перефразируя фразу Александра Третьего, состоит в том, что у России теперь есть только два союзника, это нефть и газ. Так вот, на самом-то деле в России есть гораздо больше союзников, надо только с этими союзниками уметь правильно работать.
Украина, в частности.
Безусловно.
Послушаем звонок. Павел из Москвы. Здрасте, Павел.
Здравствуйте. Позвольте вам кратенько рассказать маленький сценарий.
Только выключите радио, пожалуйста, если вы хотите коротко рассказать.
Хорошо. Наш царь-батюшка Владимир Ясносолнышко любит на ночь читать крымские рассказы Льва Николаевича Толстого. И когда он их читает, он чувствует себя полным идиотом. Но как каждый царь, он не любит себя чувствовать полным идиотом. Приходится принимать таблеточку, чтобы утром встать в мрачном настроении и так далее. Это проходит красной нитью через всю жизнь, в общем-то, Владимира Путина, я так думаю.
Не надо утверждать, дальше... что президент России живет на транквилизаторах, Павел.
Нет, он принимает таблеточку, чтобы успокоиться. Он отшвыривает эту книжку, потому что она ему напоминает идиотизм положения, понимаете? Война в Крыму, а в результате все Украине досталось. Ну, это так, примитивно. Дайте я закончу быстренько. Вот, и я думаю, что, значит, на 4 года он уйдет на дембельскую работу. Он себе построил дворец в Ленинграде, Конституционным судом будет председателем. А через 4 года он вернется на трон. И после этого будет построена северная ветка через Балтийское море, будет построена южная ветка через, как ее звать, Грецию и так далее, там выход в Молдавию и все такое прочее. И вот тогда Белоруссия и Украина останутся в очень неприглядном положении. И в конечном итоге вы сами придете и предложите Крым России. Я думаю, вот так вот будет. А техника этого вопроса очень простая. Это референдум продажа. То есть каждый человек приходит и говорит, я согласен отдать Крым, ему кладется на личный счет 50 тысяч. Это быстренько, примитивно так.
Эти деньги. 50 тысяч на 50 миллионов. Это никакой нефти с газом не хватит.
Более того...
Хватит. У нас есть олигархи, они в приемную товарища Путина стоят, там очередью, он им только...
Это
моргнул,
тоже, это, выложить. Дорогой Павел...
Выложите денежки, и все хватит, уверяю вас...
Это тоже это... севастопольские рассказы. Уверяю вас, что в приемной российского президента люди с большими деньгами давно не дежурят.
Я бы хотел все-таки разочаровать уважаемого Павла. Во-первых, потому что к тому времени, о котором он говорит, цена на нефть и газ будет уже не той, что сейчас...
А цена крымской земли тоже не то, что сейчас.
Да, безусловно. А во-вторых, безусловно, потому что Владимир Владимирович Путин, по моему глубочайшему убеждению, своей властью уже достаточно давно тяготится.
И крымских татар будет больше, чем сейчас.
Поскольку не является правителем в исконном смысле этого слова. Возвращаться на президентский пост не будет. Ну, если ему не создадут, конечно, его ближайшее окружение таких условий, что он не сможет этого не сделать. И также, безусловно, вы его недооцениваете. Павел Владимир Владимирович никогда не станет руководителем Конституционного суда, потому что после президента можно стать только руководителем какой-то международной корпорации, например, Международного олимпийского комитета, и во главе которого он будет, значит, торжественным образом встречать Олимпиаду 2014 года.
Вот тогда он ее откроет, как сказал
Председатель
Федерации Сергей Миронов.
Безусловно, тогда он ее откроет. Я надеюсь, что эта Олимпиада не будет напоминать Олимпиаду 80-го года с точки зрения посещаемости иностранными делегациями. И, в общем-то, тема, вообще тема российско-украинских отношений, на мой взгляд, абсолютно не волнует Владимира Путина. Его волнует тема Шахманского месторождения, его волнует тема значит, южноевропейского газопровода Бургас-Александрополис.
Ну, потому что президент Путин реалист, а не он...
Тема тут... строительства, значит, северо-балтийского газопровода и так далее, и так далее. А тема Украины, ну, что для него Украина, к сожалению? К сожалению, нынешняя элита, вот, так вот смотрит на эти вещи, да. Чего уж говорить, если, извините меня, с самой, казалось бы, союзной республикой бывшего постсоветского пространства, с Белоруссией, и то, в общем, вошли в такую конфронтацию,
острейшую.
Да, которая может быть сравнима с конфронтацией там с Польшей вполне, да, или с прибалтийскими государствами, хотя уж абсолютно по-разному ведут себя руководители Беларуси и там братья Качинские или же, наоборот, лидеры прибалтийских государств.
То есть, тема отдачи Крыма наверняка будет возникать постоянно, как некий повод для информационных войн. Почему? Потому что был произведен тест на примере косы Тузла, и была определена типология эмоциональных реакций с российской и украинской стороны. И понятно, что человек не знает, собственно, чем он владеет, а ему напоминают, что это нечто стоит, и это у него предполагают либо забрать, либо полудобровольно отдать, то, естественно, возникает очень большое психологическое сопротивление такому типу действий. Это не дипломатично, но эффективно с точки зрения информационных технологий, с точки зрения манипуляции общественным
сознанием. Ну, мы все помним президента Украины на косе Тузла. Конечно, президент был не Виктор Ющенко, конечно, а Леонид Кучма. Такая конечно, фотография в профиль, конечно, взгляд вдаль, пограничная застава, флаг. Все как в лучших таких традициях, конечно, конфронтации.
Цирк.
Послушаем Николая из Брянской области. Здравствуйте, Николай.
Всем добрый вечер.
Здравствуйте.
Крым и другие территории – это один из камней преткновения в российско-украинских отношениях. Мне так кажется, что проблему решить очень просто. Провести на спорных территориях референдум, и за что высказаться большинство населения, то и правильно, то и самое законное. Вот за что проголосовали бы люди, вот. То и было бы. Как на этот счет ваше мнение? Спасибо.
Вот в Северной России каждая две из трех старшеклассниц, опрошенных социологическими службами, хотят выйти хотят выйти замуж за китайца, поскольку они считают это как бы приоритетным для своего развития. Вот если, потому что если проводить референдум таким образом, то мне кажется, что Россия довольно быстро лишится значительной части своих территорий, примыкающих к Китаю. Потом, конечно, как говорил предыдущий наш слушатель, такой бартер возможен, но вряд ли приемлем с точки зрения интересов коренного населения.
1 декабря 1991 года населению Автономной Республики Крым среди других регионов Украины был задан вопрос о том, одобряет ли оно акт о независимости Украины, принятый в августе 1991 года украинским парламентом. И 54% населения Крыма ответило, что да, это, конечно, не то абсолютное большинство, которое 90, было на других территориях, но это большинство населения Крыма. То есть можете себе представить, что вот это вот и есть ответ на вопрос, с кем вы мастера культуры.
И опять же хотел бы разочаровать, к сожалению, Николая с той точки зрения, что российской власти это просто не нужно. Давайте мы посмотрим на то, что в прошлом году было проведено 3 референдума в Абхазии, в Южной Осетии и в Приднестровье, где напрямую был задан вопрос гражданам этих непризнанных республик относительно вхождения в состав России. На всех трех референдумах порядка 90% опрашиваемых населения ответили положительно на этот вопрос. И что? И где действия России? Россия торопится включать свой состав даже хотя бы в качестве ассоциированного члена или же в каком-то ином качестве. Абхазию, Южную Осетию, Приднестровье? Нет, конечно.
Но может ли это сделать Россия, Олег, ведь если речь идет о международном праве, которое еще предполагает согласие тех стран, из состава которых хотели бы выйти данные территории?
Да, Юра с вами абсолютно согласен, поэтому дождемся решения косовского вопроса. Насколько я знаю, это решение не заставит себя долго ждать, и, по словам лидеров Косово, может быть, уже так или иначе этот вопрос решен в конце ноября этого года. Насколько я помню, 28 ноября Косово отмечает День независимости, свой День независимости, уже такой албанский, в общем-то, праздник. И нынешние лидеры Косово заявили о том, что если до этого дня не будет принято решение Совета Безопасности ООН, а скорее всего этого решения принято не будет, потому что Россия будет, в общем-то, абсолютно справедливо этот вопрос затягивать с точки зрения возможности предоставления независимости Косово, то они сами объявят свою независимость.
Это тоже ничего не значит. Многие самопровозглашенные республики, о которых мы здесь говорили, тоже сами объявляют свою независимость без международного признания.
Да, только то только вопрос, Виталий, на мой взгляд, в том, что европейское сообщество в данном отношении гораздо более внимательно отнесется к объявлению независимости Косово, чем нынешняя российская власть относилась к объявлениям независимости, значит, непризнанных постсоветских республик.
Нет, опять-таки, я тоже с вами в этом моменте не очень соглашусь, потому что Косово, которое не будет признано международно всеми ведущими странами мира, не станет прецедентом. Турецкая республика Северного Кипра давно провозгласила свою независимость, давно признана Турцией, и тем не менее никакой ее реальной независимости. Я уже не говорю о Тайване, который даже дипломатические отношения устанавливал в свое время с огромным количеством стран
мира. С другой стороны, с точки зрения национальных интересов России, опять же, глубоко убежден в этом, уж пускай меня простят любимые мной сербы, но России выгодно признать независимость Косово, потому что тем самым она откроет возможность присоединения так или иначе к своему составу Абхазии, конечно, да, и Южной Осетии как минимум. Да, с Приднестровьем вопрос останется таким как бы сложным, потому что Приднестровье не граничит с Россией.
Там три стороны, на самом деле, здесь.
Да, а Абхазия и Южная Осетия, они вот, они рядом, они хотят состав России, и никогда они не будут фактически в Грузии. Не были, в общем-то, до советского времени, пока Сталин их туда не включил, да, и не будут.
Ну, это опять-таки, я думаю, что это тема отдельной программы, которая показывает, что на постсоветском пространстве не все так просто, как кажется, вот уже даже вот по нынешним таким проведенным границам.
Ну, и не все так сложно.
Поэтому никогда не говори, никогда. Да, да, да. Скажу я Олегу Бондаренко в заключении нашей беседы. Напомню, что гостями нашей сегодняшней программы были исполнительный директор российско-украинского информационного центра Олег Бондаренко и политолог Олег Покальчук. Мы беседовали о вот недавно произошедшем неожиданном таком вот инциденте между Россией и Украиной вокруг большого договора, вокруг принадлежности Крыма. Он якобы развивался, потом оказалось, что инцидента не было, но осадок, знаете, как в старом анекдоте, ложечки нашлись, но осадок остался, и мы об этом осадке проговорили практически час и увидели, что немного изменилось с 1991 года, когда с политической карты мира исчез Советский Союз. Спасибо вам, уважаемые слушатели, что были с нами. Вел программу Виталий Портников. Хочу также вам сказать, что сейчас итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шароградский. И вот почему журналисты «Новой газеты» возмущены утечкой в прессу имен подозреваемых в убийстве Анны Политковской. Стала ли санкция на арест Михаила Гуцериева прямым следствием его открытого письма с обвинениями в беспрецедентном давлении? Из-за чего родственники жертв бесланской трагедии протестуют против плана властей снести школу номер один и построить на ее месте храм или сквер? И приведет ли избрание Абдуллы Гюля президентом Турции к превращению этой страны в исламское теократическое государство?
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Измайловская межрайонная прокуратура Москвы отказала в возбуждении уголовного дела против академика Виталия Гинзбурга. Тему обсуждаем с Надеждой Киворковой, обозревателем отдела религии издания «Газета».
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный.